Матова, Москва, 18 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». Десятки тысяч людей приняли сегодня участие в марше миллионов и митинге в центре Москвы. Активистам оппозиции, вызванным сегодня на допрос, сообщено, что они проходят в качестве свидетелей по делу о беспорядках 6 мая. Болельщики сборной России планируют провести марш в Варшаве перед матчем чемпионата Европы по футболу со сборной Польши. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, в Москве сегодня состоялся так называемый марш миллионов и митинг в центре Москвы на проспекте Сахарова. По оценкам организаторов этой акции приняли участие около 50 тысяч человек. За развитием событий сегодня весь день внимательно следил корреспондент радио «Свобода» в Москве Мумин Шакиров, который сейчас только что вернулся в нашу московскую студию, и он сейчас в прямом эфире. Мумин, мы ждем от вас подробностей.
Здравствуйте. Люди стали собираться у кинотеатра «Пушкинский» ближе к 11 часам. Участники акции проносили с собой флаги, плакаты, транспаранты. Милиция тщательно досматривала гражданских активистов и то, с чем они пришли. Наибольшее внимание в этот момент привлекли представители русских националистических движений, которые пришли на шествие, хорошо подготовившись. Соответствующая символика, черная униформа, очень напоминающая нацистскую, волынка и барабанная дробь. Правда, интервью активисты движения «Великая Россия», так они представлялись, давали неохотно, хотя им явно нравилось позировать перед камерами, размахивая флагами.
Какие идеи вам наиболее близки из тех, что сегодня озвучиваются?
Спасение России.
От кого?
От врагов.
А кто враги?
Враги потом определят.
Ну вот такой был многообещающий ответ. Это был активист националистического движения «Великая Россия», представился он Андреем. Некоторых людей, представляющих другой лагерь на Страстном бульваре, это пугало.
Первый раз их видим, и мы, конечно, обалдели, потому что, конечно, организация у них ого-го.
Ваши ощущения? Вас это пугает?
Пугает на самом деле. Мы поэтому пробежали мимо них, чтобы лишь бы с ними не стоять.
А вы себя причисляете кому, простите?
К оппозиционерам.
Ну как?
Мы граждане своего отечества. Вот, мы соблюдающие конституцию.
Мы за идею.
Вот кто мы, да. Смотрите, мы не радикалы, мы граждане. И мы, мы за свою страну очень переживаем. Хотим, чтобы она у нас была свободная, честная для всех.
В отличие от прежней акции, нынешний день, он был, скажем, очень нормальным для того, чтобы провести акцию. То есть организаторы, они сделали все так, чтобы не было толкучки, не было давки, и через металлоискатель проходили люди очень свободно. Организаторы условно разделили участников шествия на две идеологические колонны, если это так можно назвать, на левую и правую, хотя и в той, и в другой были представители различных групп и движений. Шествие началось в 13 часов, колонны двигались медленно, и где-то в районе 2 часов дня первые ряды подошли к проспекту Сахарова. Естественно, в то время, когда началась акция, многие спрашивали, появятся ли те, кого пригласили сегодня в Следственный комитет на беседу. Вот, в частности, Сергей Утальцов, координатор движения «Левый фронт», он не пошел, и его журналисты застали как раз в колонии с красными флагами, там, где было написано «Левый фронт», «Левый КПРФ» и другие и левые, даже леворадикальные движения он, в общем-то, проигнорировал. И, естественно, он прошелся шествием вместе со своими соратниками. Что касается другой вот атмосферы, то, что касается, точнее говоря, либеральных групп и движений, то были флаги демократического выбора, были флаги «Яблоко», были флаги республиканской партии, но все те, кто пришел, естественно, собирались и группами, но когда началось шествие, уже все перемешалось, и, конечно, и трудно было где-то определить, кто где идет, потому что флаги того же «Яблока», они появлялись то там, то тут. Что касается самого митинга. Митинг открыла гражданский активист и защитник Химкинского леса Евгения Чирикова. Она его вела вместе с депутатом Государственной Думы Дмитрием Гудковым. И первое слово было, естественно, предоставлено Сергею Утальцову, который как раз и рассказал тем, кто собрались на проспекте Сахарова, что он проигнорировал, не пошел. И более того, он, когда выступал, естественно, критиковал власть исполнительную, он предложил начать волну народных гуляний, аналогичных «Окупай Абаю», и особое внимание уделяет требованиям освободить узников совести, задержанных на марше миллионов 6 мая и в последующие дни. Он их, по его данным, это 13 человек, которые сейчас находятся в следственных изоляторах. Но после Удальцова слово взял Борис Немцов, выступал он тоже очень эмоционально. И предложил поддержать манифест, который написали видные деятели общественного движения, в том числе под ним поставили подписи и гражданские активисты, и писатели, в частности, Борис Акунин. И потом уже стали выступать один за другим и такие политики, как Михаил Касьянов, политолог Дмитрий Орешкин. Слово даже было предоставлено одному из лидеров националистических движений Ивану Миронову. Он проходил несколько лет назад по делу о покушении на Анатолия Чубайса. И тут надо еще отметить, что во время митинга нервная обстановка сложилась вот перед сценой, точнее говоря, в том месте, где вот эта зона была отделена. Там собрались представители националистических движений, которые пытались прорваться ближе к сцене. А сцена, она фан-зона, если так условно можно сказать, там в основном находились журналисты, пожилые люди или те, кто пришли с детьми, и, конечно, для них была сделана специальная такая площадка, чтобы люди чувствовали себя более свободно, чтобы избежать всякой давки. Но когда выступил Иван Миронов, то есть националисты убедились, что их представители есть на сцене, страсти чуть поутихли, хотя организаторам приходилось постоянно сдерживать их эмоции, постоянно сдерживать этот напор, и уже вот ближе к концу митинга они уже успокоились, и уже когда на сцену вышли рок-музыканты, то остались слушать рок-концерт. В настоящий момент митинг уже завершен. Там последние 200 человек покинули. И надо сказать, что когда уже основные массы покинули проспект Сахарова, на сцене появились Илья Яшин, Ксения Собчак, которые как раз вышли из здания Следственного комитета после беседы и пришли, но, к сожалению, вот они уже потеряли ту публику, которая была в районе 3 часов дня. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире был корреспондент Радио Свобода в Москве Мумин Шакиров. Среди прочих наших коллег он сегодня работал и помогал освещать акцию «Марш миллионов», которая сегодня прошла в центре Москвы. Напомню, что по итогам этой акции принят манифест «Свободной России». Его основные требования – пересмотр Конституции, внеочередные парламентские выборы, пересмотр итогов президентских выборов в России. Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве. 18 часов 15 минут. Сейчас коротко о некоторых других новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
На сегодняшнем оппозиционном шествии в Петербурге задержаны его организаторы Ольга Курносова и Николай Бондарик. Их обвинили в нарушении регламента проведения акции. Она продолжалась на 15 минут дольше заявленного времени. В Москве завершились допросы оппозиционера Ильи Яшина, жены координатора Левого фронта Анастасии Удальцовой и телеведущей Ксении Собчак. Адвокаты Джулиана Ассанжа подали в британский Верховный суд прошение о новом рассмотрении апелляции на решение о выдаче основателя проекта WikiLeaks в Швецию. В Мьянме жертвами столкновений между буддистами и мусульманами на западе страны стали за последние 5 дней примерно 25 человек. Вы слушаете программу «Время свободы». Я коротко еще раз напомню наши передачи на сегодняшний вечер. Сразу после окончания этого выпуска программы «Время свободы» в 19 часов «Время гостей», в 20 – итоговый выпуск нашей программы, в 21 час «Грани времени», в 22 – аналитический радиожурнал «Время и мир», в 23 часа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Обращаю ваше внимание, что практически все программы, по крайней мере, значительная их часть сегодня посвящена массовым акциям, в том числе и маршу миллионов в Москве, будет подробно освещаться вновь. То, как все это происходило, вы услышите мнение экспертов, мнение участников, мнение политиков, так что оставайтесь на наших волнах. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Еще раз напомню, что сегодняшние акции оппозиции и гражданских активистов вызвали поддержку и за пределами Российской Федерации с организаторами и участниками акции солидарности. Побеседовал мой коллега Валентин Барышников.
С призывом к русскоязычной диаспоре за рубежом выступила группа общественных деятелей, как сказано в обращении, ко всем, кому не безразлична сегодняшняя ситуация в России, ее дальнейшая судьба, связанная с судьбой живущих там родных и близких. Вот фрагменты этого обращения. «Мы призываем вас выразить массовую поддержку движению «За перемены в России» и солидарность с протестным митингом в Москве 12 июня, проведя митинги и пикетирование с белыми лентами у посольств, консульств, торгпредств, культурных центров и иных представительств России. Мы считаем, что русскоязычная диаспора в любой стране мира может и имеет моральное право способствовать переменам к лучшему в России поддержкой таких инициатив, как законопроект имени Сергея Магнитского в США и принятие аналогичных законодательных актов в Великобритании и других странах. Среди подписавших обращение Владимир Буковский, Андрей Илларионов, Андрей Пиантковский, Александр Подробинок, Виктор Шендерович. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Голицыной Владимир Буковский заявил. Акции солидарности с оппозиционными и гражданскими протестами в России были организованы по всему миру. По данным Международного движения за честные выборы в России, география акции очень широка – Австралия, Европа, Соединенные Штаты. Об акции в Париже говорит один из ее организаторов Максим Филандров.
Сегодняшняя акция под лозунгом солидарности с маршем миллионов, в первую очередь, лозунг «Прекратить преследование оппозиции», «Освободить политзаключенных», «За честные выборы». Все те же лозунги, которыми полнятся все манифестации с декабря во всех странах, в том числе во Франции. Надо понимать, что у нас очень много не только россиян, но и друзей России, которые очень обеспокоены судьбой страны и хотели бы показать российским властям, что им нужно в срочном порядке идти на переговоры, пока еще можно мирным путем прийти к какому-нибудь консенсусу в обществе, который устроил бы всех.
Как вы думаете, ваша акция, она будет иметь какой-то эффект?
Наша акция, несомненно, будет иметь эффект. Она не первая акция такого рода. Мы можем сравнить. Все предыдущие акции имели эффект моральной поддержки тех, кто выходит в России. Потому что нужно учитывать те условия, в которых они выходят. Мы-то выходим не под дубинками. Нас полиция скорее охраняет, чем разгоняет. И мы знаем, насколько важно всем, кто находит в себе силы, смелость, просто время, чтобы выйти в Россию, услышать, что весь мир от Австралии до Сан-Франциско, через Париж, Лондон, Берлин, выходит тоже. Мы, россияне, проживающие за рубежом, мы все равно часто бываем в России, мы чувствуем себя частью единого целого. И это совершенно новое явление. Сейчас нет понятия иммигрант, не иммигрант. Выходят все в знак солидарности.
Акция в поддержку гражданского движения в России состоялась в Праге у здания российского посольства в Чехии. Радио «Свобода» побеседовала с одной из участниц по имени Елена. Почему вы пришли к российскому посольству?
Как вы знаете, сегодня митинг в Москве проходит. Мы имеем действующее российское гражданство и таким образом участвуем в протесте.
Вы рассчитываете, что ваш голос будет услышан?
Мы не делаем это скорее для кого-то, мы это делаем в первую очередь для себя.
Есть ли какие-то вещи, которые вызывают ваше особенное недовольство в России?
Мой личный лозунг – это честные выборы. Второй лозунг – это свобода политическим заключенным.
В Лондоне 12 июня были организованы две акции российской диаспоры. Одна из них у посольства России. О участниках акции и лозунгах говорит один из организаторов Евгений Легедин.
Это совершенно разные люди. Выходцы из России. То есть это те, кто здесь работает, учится, но очень много тех, кто сами занимались политикой, то, что называется, за нее пострадал. Даже бывшие политзеки участвуют в акции. Основные лозунги такие. За Россию без черных полковников, генсеков и фюреров, за перемены в России. Путин не путь для России. И свободу политзаключенным и свободу всем арестованным участникам мирных протестов.
Место другой лондонской акции – Трафальгарская площадь в самом центре города. Еще одна акция была организована в Берлине у посольства России в Германии. В ней участвует живущий в Берлине российский художник Дмитрий Врубель. Это художественная акция для вас или гражданская?
Это гражданская акция. Я иду как гражданин. Буквально неделю тому назад я, честно говоря, думал не ходить. Но вот то, что произошло вчера, поднимает с кровати, отрывает от мольберта. Для меня это выглядит абсолютно такой фашистской акцией устрашения оппозиции.
Каков, по вашему мнению, смысл вот этой акции? Будет ли она иметь какой-то эффект, акция у российского посольства? Может ли она оказать воздействие на позицию российских властей?
Мне кажется, что, и это мое личное мнение, что это обращение, естественно, не к российскому посольству. Место рядом с российским посольством на Унтерден Линден – это площадка, декорация. Для меня лично это обращение к немцам, к европейцам, к Западу.
Это был живущий в Берлине российский художник Дмитрий Врубель. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Московское время 18:22. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас у нас вновь прямое включение из Москвы, вновь на линии прямого эфира по телефону наш корреспондент российской столицы Марьяна Тарачешникова, которая сегодня весь день провела у здания следственного... Простите, она находится в студии... Она провела весь день у здания Следственного комитета в Москве, где, напомню, сегодня проходил допрос организаторов акции протеста, оппозиции. Марьяна, чем все закончилось? Расскажите подробнее.
Здравствуйте, Андрей. Ну, насколько я понимаю, еще ничего не закончилось, потому что вот ровно когда я отправилась в бюро, туда, к Следственному комитету, приехал Сергей Удальцов, которому, как сказала ранее его адвокат Виолетта Волкова, вообще-то по повестке его вызвали на завтра на 11:00 утра. Но сегодня же появлялись сообщения о том, что Удальцова, так же, как и Бориса Немцова, вызвали повестками Следственный комитет сегодня, причем повестки им якобы вручили прямо на сцене во время митинга на проспекте Сахарова. Но вот Сергей Удальцов туда приехал, Борис Немцов тоже был в Следственном комитете, но оттуда уже уехал вместе с оперативными сотрудниками к себе домой. У него сейчас, насколько я понимаю, проводят обыск. Обыск проводят и в офисе антикоррупционной приемной «Распил», и туда вместе со следователями прямо из Следственного комитета после почти 6-часового допроса отправился Алексей Навальный, и журналисты вообще не успели получить от него никаких комментариев. Самые первые покинуло здание Следственного комитета сегодня Ксения Собчак. Она не ответила ни на один из вопросов журналистов, выглядела очень уставшей. В течение дня официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин сообщал о том, что Следственный комитет рассматривает Собчак исключительно как свидетеля по делу о беспорядках 6 мая в Москве на Болотной площади. Как свидетелей рассматривают также и других активистов так называемой несистемной оппозиции, которые были допрошены. Кроме всего прочего, Следственный комитет сообщил, что им инициирована налоговая проверка в связи с тем, что накануне во время обыска в квартире Ксении Собчак было обнаружено порядка 1 миллиона евро, около 400 тысяч долларов и рубли. Вот пытаются установить, откуда взялись эти деньги и платила ли Собчак с них налоги. После Ксении Собчак здание Следственного комитета покинул Илья Яшин, и он сообщил, в частности, о том, что во время допроса, ссылаясь на свое конституционное право, отказывался отвечать на все 56 вопросов следователя. Вот что он сказал журналистам.
Мне было задано ровно 56 вопросов. На все 56 вопросов я отказался отвечать в соответствии с 51 статьей Конституции. Мы считаем вообще этот процесс незаконным, особенно в контексте организации всех этих допросов. После вчерашней спецоперации по запугиванию участников протестных демонстраций мы считаем, что единственной верной тактикой защиты в такой ситуации может быть отказ от лица свидетельствования против себя по 51 статье Конституции. Мы обжалуем действия оперативников и следователей, которые вчера изъяли огромное число личных вещей, которые вообще никакого отношения к уголовному делу 6 мая не имеют. Изымались личные письма, электронные носители, на которых содержится личная информация. Извините, у меня изъяли тетради с моими школьными сочинениями, которые хранились в квартире моих родителей. Какое это имеет отношение к делу, вообще непонятно.
Илья Яшин должен явиться в Следственный комитет на допрос в повторный допрос в пятницу утром. Следом за ним здание Следственного комитета покинула Анастасия Удальцова вместе со своим адвокатом Виолеттой Волковой. Они были очень кратки в своих комментариях, сославшись на то, что дали подписку о неразглашении тайны следствия. Но, тем не менее, Виолетта Волкова рассказала о том, как проходил допрос.
Допрос шел корректно, исключительно в рамках закона было поведение следствия. Никаких нареканий к проведению этого допроса у нас нет, потому что допрос занял такое достаточно большое количество времени, но объяснять тем, что большое количество вопросов, на которые, в общем-то, достаточно подробные ответы давались.
Виолетта Волкова сообщила также, что вместе с Анастасией Удальцовой она должна прибыть завтра в Следственный комитет России для продолжения допроса. Также завтра к 11 утра туда должен прийти и Сергей Удальцов, который вроде как именно сейчас находится тоже в Следственном комитете. И, вероятно, допросы лидеров несистемной оппозиции будут продолжаться в ближайшие дни. И по этому поводу Илья Яшин даже уже высказал опасение, что следствие приложит все усилия к тому, чтобы из статуса свидетелей перевести вот всех тех, кого допрашивали сегодня, Навального, Собчак, Яшина и Удальцова, и, возможно, даже и Немцова, в организаторов массовых беспорядков в Москве 6 мая на Болотной площади. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была корреспондент радио «Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова. Она рассказывала о том, чем закончился, точнее, не закончился сегодня допрос организаторов сегодняшних акций в Москве. Напомню, вчера после обыска они были неожиданно вызваны именно на сегодня в Следственный комитет, и в результате не смогли нормально принять участие в акциях, в марше миллионов. А в заключение этой темы предлагаю послушать, что рассказал нашему корреспонденту Динаре Седниковой адвокат Ильи Яшина Вадим Прохоров.
Обыски вчера происходили. Что, собственно, с Ильей Яшиным?
У Ильи Яшина я присутствовал на большей части, значит, следственных действий при обыске. Изъятия были, забрали в основном вещи, все принадлежащие его родителям. Забрали компьютер, системный блок, на котором папа, насколько я понимаю, любит иногда поиграть в какие-то компьютерные игры. Забрали iPad мамы, забрали какие-то там документы, относящиеся чуть ли не к школьному периоду, или забрали членский билет одной из политических партий папы за 2001 год. В общем, честно говоря, улов, я думаю, не сильно большой у следователей в рамках данного обыска. Думаю, что вряд ли это чем-то поможет, тем более, что в данном случае привлечь Яшина к ответственности по статье 212, то есть организатор массовых беспорядков, это, с моей точки зрения, нереально. По фактическим обстоятельствам дела никаких в данном случае к нему претензий быть не должно.
Это был адвокат Ильи Яшина Вадим Прохоров. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В 20 часов московскому времени в эфир выйдет итоговый выпуск нашей программы. Разумеется, в нем мы тоже будем очень подробно говорить о сегодняшних акциях в Москве, других российских городах и за пределами Российской Федерации. Ведущий, автор ведущей программы Андрей Шары подробно представит содержание выпуска сразу после краткой сводки новостей. В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в ходе оппозиционной акции «Марш миллионов» принят манифест «Свободной России». Его основные требования – пересмотр Конституции, неочередные парламентские выборы, пересмотр итогов президентских выборов. На митинге звучали призывы отставки руководства страны, освобождение политических заключенных, отмены цензуры, критика нового закона о массовых акциях. Выступали Сергей Удальцов, Борис Немцов, Михаил Касьянов, Дмитрий Гудков, Евгения Чирикова. Удальцову и Немцову прямо на митинге вручили повестку на допрос Следственный комитет по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве. На сегодняшнем оппозиционном шествии в Петербурге задержаны его организаторы Ольга Курносова и Николай Бондарик. Их обвинили в нарушении регламента проведения акции. Она продолжалась на 15 минут дольше заявленного времени. В Москве завершились допросы оппозиционера Ильи Яшина, жены координатора Левого фронта Анастасии Удальцовой и телеведущей Ксении Собчак. Рассказать журналистам подробности бесед со следователями они отказались, сославшись на подписку о неразглашении. Алексея Навального сразу после допроса повезли в офис его антикоррупционного проекта «Распил», где проводится обыск. Об этом сообщает наш корреспондент. Адвокаты Джулиана Эссанжа подали в британский Верховный суд прошение о новом рассмотрении апелляции на решение о выдаче основателя проекта «WikiLeaks» в Швецию. В конце мая Верховный суд отклонил апелляцию и принял решение об экстрадиции Эссанжа, которого в Швеции обвиняют в сексуальных преступлениях. В Мьянме жертвами столкновений между буддистами и мусульманами на западе страны стали за последние 5 дней примерно 25 человек. Об этом сообщил сегодня агентство «Франс Пресс» высокопоставленный источник в правительстве Мьянмы. Он добавил, что еще свыше 40 человек в ходе беспорядков были ранены. До этого со ссылкой на официальные данные сообщалось, что с пятницы погибли 7 человек. Возможной причиной столкновений, в связи с которыми был введен режим чрезвычайного положения в штате Райкхан, называют изнасилование и убийство местной женщины, предположительно 3 мусульманами. В Йемене правительственные войска выбили боевиков-исламистов из 2 городов на юге страны. Боевики, связанные с Аль-Каидой, удерживали города Джаар и Зинджибар, это центр провинции Абьян. Они удерживали эти города с мая прошлого года. Слушайте информационную программу «Время свободы». И в студию, как я и обещал, вошел автор и ведущий итогового выпуска нашей программы Андрей Шарый. Эфир этой программы, напомню, в 20 часов по московскому времени. А я традиционно в это время уже прошу Андрея представить содержание выпуска. Андрей, вам слово.
Спасибо, Андрей, с удовольствием. Основная тема программы акции гражданского протеста в России. Этому посвящу почти 3/4 выпуска. Обзор того, что происходило сегодня в Москве, комментарии эксперта. Только что записал я содержательное интервью с московским политическим экспертом из центра Карнеги Марией Липман. Расскажем о том, что происходило и в других городах России, не только в Москве. Расскажем о международном опыте российских протестов, поскольку акции поддержку сегодняшнего марша миллионов прошли во многих городах Европы или еще пройдут. Алексей Навальный, Ксения Собчак и Илья Яшин провели праздничный день не на митинге, а на допросе. Какими еще способами власти пытаются ограничить протестную активность граждан? В конце выпуска, если останется время, поговорим о других событиях. Российские болельщики в Варшаве проводят сегодня марш накануне матча Евро-2012 против команды Польши. Зачем нужен этот марш? Почему не все собираются в нем участвовать? 12 тысяч российских болельщиков, как сообщает варшавская полиция, должны сегодня присутствовать на стадионе. Около 4 тысяч намереваются принять участие в марше, который состоится примерно через час, начнется. Там будет работать, кстати, корреспондент «Радио Свобода». Однако вопрос о том, идти или не идти, для многих казался актуальным, поскольку мало кто понимает, собственно говоря, смысл этого мероприятия. Я в этом убедился, когда беседовал сегодня с петербургским предпринимателем Александром Ермолаевым, который приехал в Варшаву посмотреть несколько матчей. Давайте посмотрим, послушаем запись этой беседы.
У нас приехало 7 человек, мы добирались где-то на машинах, на автобусах. А у нас получилась удача. Мы выиграли в интернет-лотерее билеты.
Почем они обошлись вам?
70 евро – это игра с Польшей, по-моему, 40 евро на четвертьфинал.
Каковы первые впечатления от Варшавы?
Замечательно. Город красивый, большой, крупный. Ну, чем-то схож с Москвой.
Вы боевито настроены перед игрой, Александр? Собираетесь вы надеть майку сборной СССР по футболу или бросать самолетик с надписью «Смоленск» с трибуны?
Нет, мы ничего этого одевать не будем, не собираемся абсолютно. Мы современные люди, мы одеты в майки сборной, не сборной России, а майки России, ну, босковские майки.
Будете вы участвовать в марше болельщиков?
Скорее нет. Мы посмотрим, мы сейчас придем, пообщаемся с ребятами, решим с кем-то вообще, ради чего это шествие все устраивается. Если надо, мы поддержим, но если это какая-то провокация, нам бы не хотелось. Если люди в этом марше собираются участвовать взрослые достаточно, а если это ребята, которые с виража, молодежь, то мы не будем их поддерживать.
Петербургский болельщик сборной России Александр Ермолаев рассказал о том, зачем он приехал в Польшу и как он относится к маршу протеста. Следим мы и за этим мероприятием. Напомню, что игра сегодня начнется поздно вечером по московскому времени. Ее результат, видимо, в программе сообщить не успею, но достаточно у нас материалов на этом поводу. И о футболе мы еще, конечно, поговорим, Андрей. Итак, вот основные темы программы в 20.00. Я в эфире, как обычно, жду слушателей, тем, кому это интересно.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Вы слушаете программу «Время свободы» и продолжим тему сегодняшнего матча, футбольного матча с участием сборной России и марша в центре Варшавы, который собираются, похоже, провести российские болельщики. Мой коллега Марк Крутов побеседовал на эту тему со спортивным обозревателем Александром Пуцило, который сейчас находится в столице Польши.
Сегодня в Варшаве сборная России по футболу сыграет свой очередной матч на чемпионате Европы со сборной хозяев чемпионата, с командой Польши. И в этот же день, как сообщалось ранее, болельщики сборной России, которые находятся в Варшаве, намерены устроить шествие по улицам города. В этой связи некоторые наблюдатели опасались каких-то столкновений, провокаций, стычек с полицией. Сейчас на прямой связи из польской столицы варшавский футбольный обозреватель Александр Пуцило. Здравствуйте, Александр. Спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. Какая сегодня атмосфера в городе? Остаются ли опасения, скажем так, у организаторов, у полиции, у властей относительно вот этого шествия российских болельщиков? Когда оно должно состояться?
Добрый день. Полиция и городские власти провели специальное собрание с руководством российских болельщиков, организованное руководством, потому что считается, что на этот выйдут около 5000 человек и пойдут так вот от вдоль Вислы прямо к стадиону. Но в Варшаве, конечно, больше недовольных голосов, или же даже больше, чем безразличных, или же тем более тех, которые за этого марша. Просто много в программах телевидения экспертов выступают, говорят, что это абсурдно, чтобы гости страны, приезжие, отмечали национальный праздник вот таким вот образом. То есть этого нигде нет. Но власти Варшавы не воспротивились этому маршу, тем более они говорят, что это будет просто марш, это будет поход на стадион болельщиков, это не будет ни манифестация, ни демонстрация. Было говорено о том, чтобы не было никаких провокаций не только физических, но и идеологических, в том смысле, чтобы не было никаких плакатов националистического и тем более шовинистического толка. Ну и еще речь шла о том, чтобы не было никаких прокоммунистических символов, то есть буденовок с красными звездами или флагов красных с серпом и молотом. То есть об этом всем было договорено, и единственное, остается надежда, что именно организованная группа российских болельщиков пройдет сегодня этот километр-два до стадиона, и никто к ним не пристроится, то есть не будет никаких провокаций, устроенных умышленно. Но полиция готова обеспечить порядок и пока не сообщает о том, каким образом? Они говорят, это все в секрете.
Спортивный обозреватель Александр Пуцило, с ним беседовал Марк Крутов. Александр Пуцило сейчас находится в Варшаве. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 39 минут. И сейчас рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Гостев.
Сегодняшние и вчерашние события в Москве, обыски в квартирах и офисах и вызовы на допросы в Следственный комитет накануне марша миллионов лидеров протестного движения и общественных деятелей вызвали в русском интернете гигантский и вполне предсказуемый всплеск активности. Большинство комментаторов сходятся во мнении, что необъяснимо контрпродуктивные действия российских правоохранительных органов могут привести к очень плохим последствиям. Пользователь ЖЖ Берилли обращает внимание на самую повторяемую фразу в блогосфере в связи с понедельничными обысками: «Я не хотел идти на митинг, но теперь пойду». В посте, озаглавленном «Сутки до митинга. Что делать?», он пишет об этом так.
Это переход людей на более высокий энергетический уровень, показатель их готовности отдать свои силы для дела. Эта штука когда-то поломала планы двоечникам из предыдущего ГКЧП. Однако активисты и граждане, которые и до обысков собирались на митинг, теперь тоже должны растратить больше своей энергии. Иначе обыски действительно просто нас запугали, и мы от страха еще больше захотели пойти завтра на улицу. Нет, жулики, не просто.
Журналистка и писательница Юлия Латынина в своем блоге на сайте «Радио Эхо Москвы» поместила большую фотографию мотка шпагата, которую прокомментировала так.
«Услышав сегодня утром об обысках у Навального, Собчак, Яшина, Удальцова и прочих, я не поленилась поехать на рынок и купила себе вот это». Все равно у нас связаны руки. Поэтому я лично пойду на митинг со связанными руками. И всем рекомендую. Особенно будет смешно, когда судья будет выносить приговоры. Он кидался камнями в ОМОН. Да нет, вот видео, у него были связаны руки. И видео и связанные руки не являются доказательством. Веревочки 300 метров, могу поделиться. Шпагат покупала специально, чтобы можно было раздавать желающим, рвя без ножа.
Популярный блогер и общественный деятель, журналист Антон Носик воспринял вчерашние обыски таким образом.
Был такой анекдот: в годы позднего застоя ходит Рабинович по продовольственному магазину, сокрушается. Мяса нет, овощей нет, фруктов нет, рыбы нет. К нему подходит ГБшник. «Да ты знаешь, жидовская морда, чтоб мы с тобой за такие разговоры сделали в 37-м. Расстреляли бы на месте, понял меня?» «Понял. Патронов у вас уже тоже нет». Вспомнился мне тот анекдот после обыска в понедельник. Это удивительное по своей низости, тупости и абсурдности действо затеи людей, растерявших уже всякие остатки стыда, разума и приличий. Беда состоит в том, что от их действий, предпринятых сегодня, во многом зависит последующая судьба всей страны. Их нынешние попытки запретить гражданам собираться мирно и без оружия, их стремление вывести любое недовольство россиян за рамки правового поля – чудовищная трагическая глупость, за которую расплачиваться, к сожалению, придется не только им.
Политик и миллиардер Михаил Прохоров по поводу странного молчания, которого в последние месяцы высказывалось только насмешливой критике, также решил высказаться, но весьма осторожно.
«Только прилетел в Варшаву, чтобы поддержать наших футболистов. И тут пришли не очень радостные новости. Действия, которые накануне митинга предпринимает власть в отношении лидеров оппозиции, представляются мне совершенно неадекватными. Сегодня я разговаривал со многими моими сторонниками. Мы все считаем, что такие действия ослабляют доверие к институту государства в целом. Если удастся в нынешней непростой ситуации услышать друг друга и отступить на шаг назад, это будет в интересах всех нас».
Оппозиционный журналист Владислав Наганов публикует в своем ЖЖ целый манифест под заголовком «Реакционеры перешли в лобовую атаку». Вот лишь несколько фраз.
«Некоторым губернаторам и полпредам спущена директива, обязывающая их вести должность заместителя по политическим вопросам. Решено увеличить численность оперативных сил полиции Главного управления Министерства внутренних дел Москвы. С нарушением всех возможных процедурных норм, о чудовищном надругательстве над Конституцией и международным законодательством я даже не говорю. Через незаконно избранный парламент были продавлены поправки к закону о митингах и КОАП. По моей информации, предлагается закрытие или передача в руки лояльных Путину друзей-бизнесменов наиболее влиятельных оппозиционных СМИ и прежде всего телеканала «Дождь», «Новой газеты», «The New Times», на очереди «Коммерсант» и «Ведомости». Именно в таких условиях массовость и мощность общественного протеста приобретают особое значение. Необходимо продемонстрировать реакционерам, что их никто не боится, что их судорожные попытки законсервировать разложившиеся старые порядки обречены на провал.
Бывший советник Владимира Путина, а ныне один из самых непримиримых оппозиционеров Андрей Илларионов, также призывает.
То, что произошло 6 мая, то, что произошло вчера, то, что произойдет сегодня, 12 июня, а также то, что будет происходить в ближайшем будущем, безусловно, требует комментариев. Конкретные пацаны появились не из ничего, не из пены морской. Они появились не только из того, что было сделано Путиным и Медведевым, но и во многом из того, что было сделано, и из того, как это было сделано Гайдаром, Чубайсом, отчасти Ельцином. К власти корпорация спецслужб пришла не сама, ее туда привели за руку. Сейчас не так много людей пытается разобраться в становлении и эволюции режима. Это означает наличие реального риска повторения того, что уже происходило в нашей истории, даже после неизбежной замены этого режима. Задача, стоящая перед современным российским обществом, двояка: не только отстранение от государственной власти конкретных пацанов, но и недопущение повторения того, что произошло два десятилетия тому назад, с тем, чтобы к власти не пришли другие конкретные пацаны.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в ходе оппозиционной акции «Марш миллионов» принят манифест «Свободной России». Основные требования – пересмотр Конституции и внеочередные парламентские выборы, пересмотр итогов президентских выборов. В сегодняшнем оппозиционном шествии в Петербурге были задержаны его организаторы Ольга Курносова и Николай Бондарик. Их обвинили в нарушении регламента проведения акции. Она продолжалась на 15 минут дольше заявленного времени. В Москве завершились допросы оппозиционера Ильи Яшина, жены координатора Левого фронта Анастасии Удальцовой и телеведущей Ксении Собчак. Рассказать журналистам подробности бесед со следователями они отказались, сославшись на подписку о неразглашении. Алексея Навального сразу после допроса повезли в офис его антикоррупционного проекта «Роспил». Там проводится обыск. Адвокаты Джулиана Ассанжа подали в британский Верховный суд прошение о новом рассмотрении апелляции на решение о выдаче основателя проекта «Викиликс» в Швецию.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Москва. 6 мая, 12 июня. Ход истории. Видеорепортаж.
Комментарии экспертов.
Журналисты Анна Качкаева и Александр Архангельский. О марше миллионов.
В блогах «Свободы».
Яков Кротов. Бовики, гундики, кремлючки и хвостики.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В среду, как ожидается, правительство России обсудит подготовленный Министерством экономического развития проект закона о банкротстве граждан-должников, которые, взяв кредит, оказываются по тем или иным причинам не в состоянии его обслуживать. Законопроект готовится уже 8 лет, но основные его положения во многом повторяют нормы законодательства о частных банкротствах, действующего как в Европе, так и в США. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Синицкий.
Проект российского закона в его нынешнем виде предполагает, что должник может сам обратиться в суд с просьбой признать его банкротом, если задолженность по текущим платежным требованиям к нему превысила 50 тысяч рублей в течение 6 и более месяцев. Инициировать процедуру банкротства, как следует из большинства национальных законодательств, в том числе и будущего российского закона, могут и сам должник, и его кредиторы. Из Германии представитель немецкой финансовой ассоциации «Кредит Реформ» Анне-Мари Замм.
В Германии инициировать процедуру банкротства частных лиц имеют право как сам должник, так и кредиторы, особенно когда они замечают, что финансовое положение должника становится шатким. Общая сумма претензий, как таковая, особой роли не играет. А легальным поводом для начала процедуры банкротства можно считать ситуацию, когда должник оказывается не в состоянии выплатить кредитору в течение 4 недель 10% от суммы текущих требований по задолженности. То есть не от всей суммы долга, разумеется, а от текущих платежей. В таких случаях по закону должник обязан сам заявить о своем банкротстве.
Проект российского закона исходит из того, что процедура банкротства инициируется в тех случаях, когда общая сумма просроченной за 6 и более месяцев задолженности превысит 50 тысяч рублей. По текущему курсу это 1535 долларов. Для сравнения, в Соединенных Штатах этот же порог может быть в 8-10 раз выше, говорит профессор Корнельского университета в штате Нью-Йорк Тед Эйзенберг.
Процедуру банкротства обычно начинают сами должники, хотя по закону инициировать ее могут и кредиторы. Например, у нас в штате Нью-Йорк они могут сделать это в случае, если у должника в целом не меньше 12 кредиторов. Один из них или несколько могут обратиться в суд с требованием объявить их должника банкротом, если сумма задолженности превышает 13 475 долларов.
Как часто сам человек может объявлять себя банкротом? Согласно проекту нового российского закона, не чаще одного раза в 5 лет. Из Германии Анне-Мари Замм, Ассоциация «Кредит Реформ».
В Германии процедура банкротства частных лиц длится, как правило, около 7 лет. Мы называем это периодом благонравного поведения. А после этого переходного периода должник еще 5 лет не имеет права объявлять себя банкротом.
В Соединенных Штатах этот срок еще больше. Профессор Корнельского университета Тед Эйзенберг.
Заявление в суд о банкротстве прежде всего должно содержать правдивую информацию о финансовом состоянии должника. Это первое и главное требование. Если выяснится, что информация ложная, человеку просто не позволят объявить себя банкротом, даже если со времени его предыдущего банкротства уже прошли предусмотренные законодательством 8 лет. Суд может посчитать, что должник пытается злоупотребить законом. Например, набрал кучу кредитов как раз перед тем, как подать заявление о банкротстве. То есть он и не собирался их возвращать.
По проекту российского закона, если и в течение 5-летнего льготного периода частный должник не сможет погасить накопленные долги, ставится вопрос о продаже части его имущества. Кстати, и в Германии, и в США, отмечают эксперты, более 80% всех дел о частных банкротствах приходится на такие, в рамках которых и продавать-то нечего, или, как говорят юристы, нулевой имущественной массы. Но во всех законодательствах речь идет о том, что даже у такого должника отберут не все имущество, включая скромное жилье, если оно у него единственное. Анна Мари Зам, Ассоциация Кредит Реформ, Германия.
Обанкротившемуся должны, во-первых, сохранить ежемесячный доход около 1000 евро как прожиточный минимум. Кроме того, в счет погашения долгов нельзя продавать предметы ежедневного обихода, которые элементарно обеспечивают цивилизованный образ жизни. К ним относятся мебель, телевизор, радиоприемник, недорогая аудиосистема, холодильник, кухонная плита, а также кухонные и другие принадлежности быта. Бывают случаи, когда обанкротившемуся оставляют даже его автомобиль, если он сможет доказать, что нашел новую работу, а добираться до нее общественным транспортом весьма сложно. Ведь опекун понимает, что часть новой зарплаты должника пойдет именно на погашение старых долгов.
В отношении личного автомобиля в России пока предлагается более жесткое решение. Его оставят банкроту лишь в том случае, если он необходим ему в связи с инвалидностью. В США, как и в Германии, предлагаются на этот счет более мягкие условия. Тед Эйзенберг, Карнельский университет.
В каждом штате существуют свои списки имущества банкрота, которое не подлежит распродаже. Например, дом или квартира, если они не дороже определенной местным законом суммы. Не продается также автомобиль банкрота, если он стоит менее 2500 долларов. Не продают его и в том случае, если общая цена до 10 тысяч, но банкрот успел выплатить за машину всего 2000. Впрочем, это средние по стране нормы. Они разнятся от штата к штату.
В среду, как ожидается, правительство России обсудит подготовленный Министерством экономического развития проект закона о банкротстве граждан-должников, которые, взяв кредит, оказываются по тем или иным причинам не в состоянии его обслуживать.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Сергей Сининский. Двенадцатое июня в этом году стала датой с двойным значением. С одной стороны, сегодня официально главный праздник страны, он называется сейчас День России. С другой, в этот день в Москве прошла массовая протестная акция. О связи этих двух явлений, а также о том, как относятся россияне к протестам, пойдет речь в сегодняшнем выпуске нашей рубрики «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
70% россиян знают о разгоне согласованного и разрешенного московского митинга 6 мая. 61% граждан слышали также о том, что с тех пор непрерывно продолжаются акции протеста, участников которых задерживают и порой избивают. 4% опрошенных считают такие действия полиции даже слишком мягкими, 34% в целом адекватными, а относительное большинство, 46%, расценивает их как слишком жесткие. Вот комментарий Бориса Дубина, заведующего отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Видимо, 46%, которые сочли действия ОМОНа 6 мая слишком жесткими, все-таки не одобряют такой тактики отношения между властью и недовольным и протестующим против нынешнего социально-политического, политического, прежде всего, порядка частью населения. Иначе говоря, я бы эту цифру 46, ну вот примерно такую долю российского населения, скажем так, от 40 до 50%, вообще говоря, считал бы, в принципе, долей тех людей, которые с интересом наблюдают за развитием событий протестных и скорее как бы принимают в целом сторону протестующих.
Как можно, на ваш взгляд, символически истолковать то, что очередная массовая протестная акция проходит в День России?
Ну, это, вообще говоря, хорошо, мне кажется, придумано. Мысль здесь, вероятно, такая. Ведь что такое этот День России? Он, вообще говоря, напоминание о начале России как независимого государства. В 90-м году, соответственно, была принята декларация о государственном суверенитете России. 90-й год – это как бы подъем Ельцина. В 91-м году, в этот же день, 12 июня, был избран Ельцин, первый президент российский. Еще через год день стал праздничным. И в 98-м году Ельцин же предложил переименовать его в День России. И через несколько лет он таким образом был переименован. Иначе говоря, эта дата отсылает к началу демократических перемен, ну или сказать, к пику демократических перемен в России рубежа 80-х-90-х годов, к началу России как независимого государства 90-91-х годов и к первому российскому президенту Ельцину, значит, избранному, соответственно, в 91-м году. В этом смысле соединение протестной акции с символикой российской независимости мне представляется удачным.
А что она означает?
Ну, это значит, что, кроме всего прочего, я думаю, значение, которое несет это событие, они тем самым как бы выходят за чисто локальное, местное событие. А, во-первых, оно делается как бы не только московским, а становится как бы общероссийским, независимо от того, какие реальные масштабы приобретает эта акция за пределами Москвы. Событие приобретает общероссийское значение, общероссийское звучание. И, с другой стороны, значение его связывается не просто с тем, что вот происходит здесь и сейчас, но вписывается, ну, как бы в большее, большое историческое уже время, связывающее 2012 год с 90-м, 91-м, 92-м и так далее годами. Для демократического движения это, ну, как бы правильный контекст. Хотя, в принципе, события там 90-91-го, 92-го года какой-то частью россиян рассматриваются как события, ну, связанные, прежде всего, конечно, с распадом Советского Союза, а это, как бы, одна из главных дат 20 века и из главных таких наиболее черных точек, что ли, на исторической карте 20-го столетия.
Отмечает социолог Борис Дубин. 12% опрошенных Левада-центром уверены, что протестные акции в стране будут раз за разом усиливаться, поскольку остаются неразрешенные проблемы. 14% ожидают, что они скоро пойдут на спад, 6%, что скоро совсем прекратятся. По мнению 28% россиян, акции протеста будут продолжаться, но только в Москве, а четверть респондентов полагают, что они время от времени будут усиливаться и опять спадать в зависимости от ситуации. Иными словами, сворачивание протестного движения ожидает лишь каждый пятый россиянин.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде, завершила заключительный информационный час программы «Время свободы». Над ней сегодня работали продюсеры Наталья Герман и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Стоит ли сегодня российская элита перед выбором, репрессии или мирные изменения политической системы? После митинга и шествия в День России ведущий программы Михаил Соколов будет беседовать с сопредседателем партии «Народной свободы» Владимиром Рыжковым и координатором «Левого фронта» Алексеем Сахниным. Оставайтесь на наших волнах. Но я прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Для меня очевидно, что это сделано для того, чтобы не допустить моего участия.
Начиная с того, что мне просто не дали одеться, и я, простите...
Алексей Навальный дозвонился до Ольги Михайловой.
Нам показывают, как может развиваться сценарий, и на самом деле...
Есть специальный взгляд вот этими событиями для того, чтобы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».